Здравствуйте! Это «Выбор жизни». С вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях вновь Александр Иванович Нотин, президент автономной некоммерческой организации «Переправа». Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы с вами говорили о проблемах души, о страхах и о способах их преодоления. Давайте сегодня поговорим о болезнях тела, ведь это тоже очень серьезная проблема, и люди, как правило, могут озабочены быть практически всю жизнь.
Если мы себя воспринимаем как плоть и кровь, то мы ничего о себе не знаем.
Это большинство, к сожалению.
Да, но это печальный, но факт. Но тем не менее, мы его должны обязательно обсудить. Значит, человек – это существо двух ипостасностей. Иногда святые отцы говорили о трех ипостасностях. Тело, душа, дух. Ну, например, Лука Воино-Ясенецкий, один из наших великих святителей.
И врачей, кстати.
И врачей, который никогда не начинал ни один прием, ни одну операцию без молитвы. Даже в коммунистически строгие времена, когда ему чуть ли не тюрьмы грозили. Он говорил, тогда не буду лечить, только с призыванием помощи Божьей. Так вот, если же мы все-таки рассматриваем человека как сумму двух слагаемых, с одной стороны телесная его оболочка, с его составами, с его системами сердечно-сосудистой, нервной, вегетативной, пищеварительной, правда? А с другой стороны, вот эта незримая сущность, которую мы с вами уже определили как внутреннего человека, я, кстати, всем рекомендую, искренне совершенно, свою душу воспринимать именно так. Апостол Павел говорил о внутреннем человеке, Петр говорил о сокровенном сердце человеке, как раз анализируя то, что в центре человека сердце, а не мозг.
То есть вы предлагаете путь к рассмотрению болезни тела начать с расставления приоритетов?
Ну, конечно, мы должны начать с главного, потому что после того, как человек умирает, остается душа. Ну, во всяком случае, она разлучается с телом и продолжает свой путь без изменений. Тело-то все-таки меняется, оно проходит через землю. Вот. И поэтому душа – главный объект попечения.
Давайте посмотрим заранее подготовленные видеоматериалы.
Самый известный научный эксперимент по взвешиванию души предпринял американский врач Дункан МакДугал в начале 20 века. Он взвесил 5 пациентов в момент смерти и через 3 минуты после нее. Измерения показали, с прекращением жизнедеятельности мозга тело становилось легче в среднем на 22,4 грамма. Это и есть вес души. Наталья Петровна Бехтерева. Я всю жизнь изучала живой мозг человека. Можно сказать, душа, она во всем организме или вне организма, где-то рядом. Я думаю, этой субстанции не нужно место. Если она есть, то во всем теле. Что-то пронизывающее весь организм, чему не мешают ни стены, ни двери, ни потолки. Всемирно известный психолог и психиатр Станислав Гроф научными поисками души занимался более 40 лет. Душа – это нечто нематериальное. Ее нельзя потрогать или увидеть. Она действительно находится внутри нас, но невозможно определить ее конкретное место.
Мы сразу должны четко расположить душу и тело с точки зрения здоровья и, соответственно, с точки зрения болезни. Отцы учили, не может быть здоровым тело в полном смысле слова при больной душе. Больше того, я, например, вот даже на себе очень все это знаю, что все хронические заболевания, они начинаются с души.
Даже печенка-селезенка?
Все что угодно, потому что на самом деле внутренний человек является тем дирижером, который управляет с помощью, кстати говоря, отчастей мозга. Говорит, наш мозг работает там на 5-7%. Да ничего подобного. Мозг загружен управлением гигантским, сложнейшим биохимическим организмом. 300 миллиардов клеток. Каждая клетка суверенна.
Да уж.
Каждый день там сколько-то сотен миллионов клеток умирает, и столько же рождаются. Постоянные биохимически сложнейшие процессы, реакция на всякие проблемы с телом и так далее. Это все управляет мозг через душу. Отец Валериан Кречетов мне рассказывал. У него есть друг, известный очень онколог. Он называл рак болезнью самости клетки. Ну, самость, это мы знаем, это гордыня. То есть, когда клетка в этом состоянии начинает размножаться, заражает соседние клетки, и постепенно образуются вот эти те неприятности с метастазами. И нам надо важно понять, во-первых, природу этого явления, что это природа не телесная душа, которая регулирует каждую из этих 300 миллиардов клеток, она должна быть здоровой. И тогда эти вот вещи будут предупреждены. Если вы постоянно внутри вас бродят какие-то странные...
Зависть там.
Зависть, гнев, злоба. Ну что вы хотите от этого несчастного внутреннего человека? Как он будет управлять вашим телом? Ну хорошо, болезнь вас настигла. Понимаете, мы живем в мире скорбей. Господь сказал, в миру скорбны будете. Он к кому обращался? Ко всем. Мы что думаем, что вот этот богатый с яхтами, пароходами и телохранителями, зачем ему телохранители, если у него все хорошо? И мы, не видя его души, начинаем завидовать внешнему обрамлению, не понимая, что там может быть пожар внутри, кошмар.
Человек может в аду жить буквально.
В аду жить, но он же не показывает, что там внутри все происходит. Поэтому болезнь – это неизбежность.
Люди, наверное, вот не могут до этого дойти просто по причине того, что гораздо проще побежать в аптеку, к врачам, съесть таблетки, потом еще таблетки. И каждый раз как бы надежда, что ну вот эти вот помогут.
Империя под названием фармакология, которая сейчас уже понапридумывала около 200 тысяч различных лекарств, в то время как человеку нужно 200 базовых лекарств, этого вполне достаточно. Отрицает традиционную медицину, травки-муравки и так далее. У одного моего знакомого, близкого мне человека, возникло что-то вроде язв на коже, и он ходил, принимал какую-то кучу антибиотиков, у 10 врачей был, каждый свое ему назначал, ничего не помогает. Потом бабушка где-то в очереди говорит, что ты там, да вот такое... Да ты возьми изюминку, раздели пополам, вот этими внутренними частями изюминок обложи, чем-то придави и поноси. На третий день у него все прошло.
Невероятно!
И вот я просто к чему хочу сказать, что эта империя под названием фармакология, она придумывает огромное количество ненужных лекарств или даже опасных лекарств. Почему? Каждый организм уникален, с этим, наверное, каждый согласится. Нет двух одинаковых. Но лекарства-то все одинаковые.
Вы да
берете
вот именно.
Таблетку, которая ему и еще там миллиону человек, а может быть миллиарду, и глотаете его. И вот эта таблетка попадает в вашу вот эту сложнейшую биохимическую лабораторию, в этот организм. Но каждая же таблетка, понятно, в силу разности этих организмов, разные действия производит. И поэтому универсальное лекарство не существует, вообще не может быть в природе. Больше того, особенно сильное лекарство, локализуя какую-то боль, чуть-чуть облегчая какое-то состояние, производит... нарушение балансов.
По бочке написано в инструкции,
да,
поллиста.
Поллиста. То, что в природе существует, то, что Господом создано, и то, что народ освоил, тут еще более-менее все нормально. А вот то, что уже там, в этих хитрых лабораториях придумали...
Химически
уже...
синтезировано.
Так что давайте будем относиться к этому спокойно. Во-вторых, это все-таки деньги. И поэтому даже врачи, я с ужасом на это смотрю, они становятся лоббистами тех или иных лекарств, получая за это соответствующий бакшиш. Это тоже факт. Так что давайте вернемся к тому моменту, что болезнь все-таки есть следствие какого-то нездоровья души. И вот здесь мы делим на две категории. Одни люди принимают болезни как скорби, даже больше того, благодарят Бога. Я с удовольствием на себе ощутил, что когда меня постигла сначала где-то в середине 80-х годов болезнь Бехтерева, и мне врачи сказали, что мы не знаем, будет она у тебя быстро развиваться или медленно. Я благодарю Господа за эту болезнь, потому что она, с одной стороны, мне кое-что закрыла, в том числе, может быть, и очисти зрения, а с другой стороны, то, что она мне открыла, гораздо важнее,
ценнее, да,
чем
да,
то,
да.
что она мне закрыла.
Точно.
Кстати, подавляющее большинство людей, которые воспринимают болезнь как кару, как наказание, как какой-то приговор, это те же самые скорби, что и первые, да? Человек их не принимает. Он начинает
бунтовать.
Недавно в больнице, вот мне удалось немножко там побывать, сосед. И ему получилось так, что во время операции врачи вынуждены были удалить до колена ногу, чтобы спасти его от гангрены. И когда он очнулся, ему сообщили, он впал в какое-то странное состояние. Он ни жену свою не подпускал, ни врачей, беспрерывно матерился.
Озлобился.
Озлобился на весь белый свет, заработал пролежни и так далее, и так далее. Все пошло-поехало. Что ж ты так себя убиваешь? Ты себя превращаешь просто в месиво. Душа твоя, она мало того, что ей и так тяжело, так она еще страдает в 10 раз больше от твоих вот этих настроений. Хорошо, что делать? Давайте примем это как лекарство. Болезнь, на самом деле, это лекарство.
Через страдания человек научается состраданию, потому что он вдруг понимает, что он не один такой. А любая больница – это школа мудрости. Так сказать, вот сотни людей, тысячи людей, которые больны разными болезнями. Параллельный мир. И ты понимаешь, что вот она, настоящая жизнь. бедного, выпавшего из гнезда птенца, человека, потерявшегося и потерявшего рай. Вот. Болезнь, вообще-то, великая школа и мудрости, и терпения, и сострадания, и покаяния, поэтому нужно увязывать все это вместе, и, повторяю, как бы ни было это странно слушать, но в болезни есть великая польза. Если бы мы не болели, мы были бы ужасно грешны, еще грешнее, чем мы есть сегодня.
Да, я заработал эту болезнь. Но если я ее правильно принимаю, то я принимаю лекарство. Если я неправильно ее принимаю, я принимаю отраву.
Это серьезный выбор. И результаты совершенно противоположные.
Абсолютно. Поэтому, когда мы говорим о болезнях, мы должны, вот мне кажется, в нашем русском обществе, в русском сознании, очень четко вот все-таки все это расположить по полочкам, все это структурировать, привязать это все к нашему внутреннему человеку, к нашей душе. И дальше читать про это больше, больше углубляясь. Кстати говоря, всякое наше обращение к душе, неважно, утренней, вечерней молитвой, памятованием о Боге и так далее, оно душу очищает.
И вот тогда, Александр Иванович, Господь подаст и врача нужного, и таблеточка-то правильно подействует. Да. Тогда все будет способствовать выздоровлению.
Если мы говорим о хронике, все-таки мы с этого начинали. Берегите свою душу. Вообще все надо рассматривать с точки зрения гигиены внутреннего человека, экологии внутреннего человека или души, с точки зрения ограждения его от всяких вот этих напастей, всевозможных нападений и так далее, с точки зрения правильного его питания, душа должна информационно правильно питаться. Не надо жрать все подряд, вот что дают, как говорится, тем более, что информационное поле сейчас перенасыщено.
Александр Иванович, очень многие люди буквально шарахаются, слыша слово «грех». Знаете, у них это вызывает неприятие. Вот не надо мне об этом говорить. Мне говорите о чем-то приятном. Насколько, может быть, это опасно, вот это отношение вопроса, сути, из которой, кстати, болезни в том числе и проистекают?
Болезнь есть продукт внутреннего человека, продукт души. Души, конечно, больной, поврежденной и так далее.
Самый тяжкий грех, о котором говорит Господь Иисус Христос в Евангелии, это хула на Духа Святого. Он говорит, что всякий грех простится человеку при условии его искреннего раскаяния. Только хула на Духа Святого не простится ни всем, ни в будущем веке. Что такое хула на Духа Святого? Это сознательное противление Богу, ругань на Бога. Вот. Как в Псалтире мы читаем, «рече безумен в сердце своем, несть Бог». Вот этот грех никогда не простится ни в этой жизни, ни в будущей. А остальные все грехи, и вот как их часто классифицируют, семь смертных грехов, это нарушение заповедей Божьих, которые в Ветхом Завете изложены. Поэтому давайте соблюдать заповеди и будем угождать Богу в земной жизни.
Грех, в принципе, это нанесение вреда самому себе. То есть, как бы это некий бумеранг, который мы запустили, он в нас прилетел и нанес травму внутреннему человеку, душе. Само слово «грех» давайте разберем. Это как бы промах, ошибка.
Да,
совершил,
да, да, да.
А грех, то есть промашку. Ну, например, классический вариант греха. Я иду, думаю, никто не видит. Смотрю на человека, которого я знаю, говорю, какой негодяй. Ну, взял машину не туда, куда надо, поставил. Так? Я его уже осудил, что он негодяй, правильно? Назвал его нехорошим, скверным словом. Что произошло? Он не знает. Я через 2 минуты забыл. Так? А на душе осталась царапина. Вот как будто взяли вот чем-то острым и по душе провели. Царапина, она тоже вроде не сразу зудит. Ну, она там позудела немножко, там, 2 минутки, да и вроде, но осталось. И дальше, предположим, кто-то нас не так посмотрел, мы словом уже высказали. Грех побольше. Опять же, травма себе прежде всего наносит. Но это уже не царапина, это уже что-то там ножом наковыряли. Вот. Потом, например, что-то стащил. Тоже грех, тоже вред. Грех, он разный. Это очень важная составная часть, во-первых, нашей жизни. Никуда мы от этого не денемся. И Писание нам говорит, не есть человек, и же жив будет, и не согрешит. Не надо каждому из нас себе воображать, что на нас греха никакого нет. Полным-полно. Просто мы туда не вперяем глаз, и мы не видим.
Прелесть не дает видеть.
Да. А Петр Дамаскин говорит, что зрение своего греха есть первый признак начавшегося выздоровления души. Надо сначала увидеть, кто я есть на самом деле.
Да.
Я вспоминаю Спиранского Михаила Михайловича. В 815 году в письме он говорил, что человек должен сам себя для начала, чтобы это понять, осудить. Как? Судом гражданским, нравственным и духовным. 3 уровня суда. Один выше другого. Ну, беспристрастно. Что я уже в жизни успел натворить? И вот тогда он ужаснется, потому что, видя каторжников, он поймет, что они, в общем, получат и его-то получаются. Хотя он на свободе, а они нет.
Александр Иванович, как при этом не отчаяться? Ведь на самом деле вот только человек коснется видения себя, попытается, по крайней мере, это сделать, но тут же есть опасность, что он просто в ужасе скажет, ну, лучше, может быть, этим не заниматься.
А вы с этого и начали. Вот когда человек говорит, ой, только не надо мне про грех. Кто это говорит? Это говорит бесконечно больной внутренний человек.
К нему прикоснуться нельзя.
Как оголенный нерв, да, он шарахается от одной мысли об этом. Правда нужна, но мы не можем, мы сами себя-то не должны обманывать. Даже святые считали себя грешными людьми, уж чего о нас говорить. Так вот, давайте для начала признаем. Вот. Для того, чтобы признать, очень много литературы на эту тему. Дальше мы поймем, как лечить. Сами мы лечить не можем, но Господь даровал нам таинство, например, исповеди, таинство соборования, таинство миропомазания.
Вот они, лекарства!
Таинство литургии, причастия, да, святой чаши. И он сказал, что грядущего ко мне не жену вон, и мы просим его в молитвах, чтобы он стер наши грехи. То есть это в силах Бога, человек этого сделать не может. И священник для нас – это некий посредник, некий свидетель.
Проводник.
Проводник. Когда я исповедуюсь, я не должен его стесняться, я рассказываю Богу, но когда на мне епитрахиль, то Господь смывает те грехи, которые я искренне исповедовал, что называется, с сокрушением, с плачем. Это очень сложно для нас, для современных людей, капризных, сварливых, чересчур умных, или, как говорил Феофан Затворник, немного ученых. Очень тяжело вот это преодолеть. Но это же то же самое сопротивление больной души и врагов этих незрителей.
Все стесняются церкви, все стесняются помолиться, перекреститься, стесняются.
Если
все.
Ты не хочешь лечиться, понимаешь, что ты болен, ну кто виноват в том, что ты помрешь? Ну кто? Кто врач, Господь виноват или еще кто-то виноват? Ну ты же сам не хочешь ничего делать. Тебе вот он, арсенал, пожалуйста, средств. А ты бежишь к каким-то колдунам, веришь каким-то мошенникам, ешь какие-то химические препараты и думаешь, что ты проскочишь. Не проскочишь. Вот здесь вот понятие греха, оно очень тяжкое.
Самое интересное, Александр Иванович, что сейчас очень многие врачи через знание науки подходят к этим вещам, к осознанию. Они приходят искренне и говорят, да, мы в тупике, естествознание ничего нам не дает. А вот как раз только вот это вот 3D-понимание со всех сторон человека, как существа не просто из плоти и крови, оно дает возможности в том числе и лечения.
Наука – это младшая, сварливая, капризная сестра, старшей своей сестры религии. Потому что сама наука выросла из религии. В эпохе Возрождения они рассорились. И через Лютера, через Пьера Симона Лапласа, Дарвина, Ницше, Фрейда, Маркса, да и потом там сексуальные революции, европейское человечество отвергло Бога. То есть оно пыталось всячески обосновать, что Бога нет. Куда попали в итоге, посмотрите. То есть мы попали в яму, из которой сейчас не можем выбраться. Кто виноват? И что делать? Нас туда, в ту же яму засасывает сейчас с вами.
Да, причем активно очень.
Вот. И поэтому мы обязательно должны вот это противоядие вперед к отцам. Все ответы есть. Спасательный круг нам дан. Но надо же еще за него ухватиться. Апостол Павел говорит, всегда радуйтесь. И второе, всегда молитесь. Потому что он-то сам жил очень тяжело, но более тяжелые даже жизни трудно себе представить.
Да, у них у всех была очень тяжелая.
Помимо страшных гонений, кончина, там, трижды его били палками, сидел в темницах, трижды тонул. И он говорит, всегда радуйтесь. При этом сам болел какой-то очень тяжелой болезнью, он называл ее жало в плоть.
Да, он писал об этом.
А почему радуйтесь? Вот только человек, который поймет, установит контакт со своей душой, приведет более-менее в порядок ее при помощи Божьей, потому что без Бога мы ничего не сделаем, он вдруг почувствует какой-то себе огромный источник энергии, сил, вдохновения. Но самое главное, он начнет радоваться. Даже своим болезням.
Вот, Александр Иванович, вот это ключ. Вот если бы люди в это поверили, если бы они поняли, что на самом деле от тяжелого, угнетенного состояния, вызванного болезнью, до этого, что называется, рукой подать.
Мы ходим вокруг этих слов и все время как бы вот шарахаемся. Царство Божие внутрь вас есть. И если вы его стяжаете, обрящите, получите, то все остальное выстроится вокруг вас, как бы само собой. Но в мире нет вообще ничего случайного. И мы производим тот кошмар, от которого сами ужасаемся, болеем и страдаем, сами. То есть, если душу свою приведете в порядок, вокруг вас все нормализуется.
Александр Иванович, я вам желаю сил душевных и телесных. Очень хочу вас вновь увидеть в нашей студии. Спасибо вам огромное.
Будем надеяться. Спасибо за внимание.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был президент автономной некоммерческой организации «Переправа» Александр Иванович Нотин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!